.org. Говорить Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної години у «Живой свободі» виніках дня серед іншого ми довідаємося, чому Уляна Захаренка просить генпрокурора спинити справу об зникненні сина. Погутерим з визволеним у Мєнську з турми КДБ журналістом Олександром Олесіним і обмяркуємо, чому Росія без перечення знизила ціни на газ для Білорусі. Журналіста Олеся Залєвського штрафували на 6 мільйонів рублів. Суд Слонімського району обвинуватив його у незаконному виробі і розповсюдженні продукції без відповідної акредитації. На протягу году це вже друге покарання Залєвського поводле Кодексу об адміністраційних правопорушеннях і поводле того ж артикулу. Передає Михайло Корнєвич.
Олес Залєвський – супрацовник польського громадського телебачення. Частка його з'являється телеканал «Белсат». Поводле слова Олеся, у Слоніме він здымав репортаж про зловживання і корупцію у сфері ЖКХ, а пазней розмістив його на Ютубі. Незабаві після цього сюжету слонімські міліціанти склали на Залєвського протокол. А це, як стверджає сам Залєвський, у той самий час, по слідах сюжету, у Слоніме розпочалося справжнє розслідування названих фактів. Тим не менш, сьогодні у суді фактами корупції поводле Олеся ніхто не цікавився. Як розповів Олесь Залєвський, у суді заслухали свідку Миколая Сеантовича, керівника Слонімського ЖКХ, з яким Залєвський записував інтерв'ю. Той засвідчив, що Залєвський, представляючися, назвав прозвище, але нічого не сказав про те, для якого телебачення здумає сюжет. А сам Сеантович подумав, до його завітала програма «Времечка». Сеантович, поводля Залєвського, увесь час пробував доводити суду, що корупція, про яку йшла говорка в сюжеті, ніяким чином не дотичить ягоної організації. Але суддя спиняв свідку і нагадував, що гэта справа, яка розглядається, не дотичить. У міліцейському рапорті, каже Олесь, записано, що відеоматеріал, знятий у Слонімі, викладений на Ютубі. Сам Залєвський у суді гэтага не обвергав і лічить, що на гэта має право кожен громадянин.
Ну, сенсей, я один из людей, который тримал микрофон, и это заявилось в интернете, але я не подпадаю под артикул об том, что об про выраб и распалсюют информацию, потому что я есть физичная особа, а не юридичная. В материалах справы позначено, что это на YouTube. Ну, я и кажу, что вот на YouTube, ну, я мне так и казал, уже могут теперь выйти сюда, с мобильного снять слоним, вот показать, что коля суду, и люди идут, и выкласти на YouTube, и что меня за это судить.
После перепынку в суде был заслуханный милициант, который складал рапорт на Залєвського. І він так само підтвердив, що відеозапис був розміщений на Ютубі. Аргументи Залєвського об тим, що кожен громадянин має право здимати відео і розміщати його на Ютубі, суд до відома не прийняв і покарав Залєвського штрафом у помірі 40 базових величин, що складає 6 мільйонів рублів. Залєвський переконаний, що притягнути до відказності його хотіли за співпрацовництво з польським телебаченням. Але про це ні в одного разу не узгадали, як не кидалося в очі.
З цього суда виникає, що присуд уже давно був предвызначенный на Ютубе, было размещено видео, где я фигуровал. Это вот из материала справа выникало.
Ага.
Судья натурально признал, что вот 22.9, частка другая, я признан виноватым так, у порушений вырабу и распространю информации с боку редакции и сродку массовой информации. Я уже молчу про то, что я не есть ни редакция, ни СМИ.
Слонимец Иван Бедко, как и присутничал в суде, был удивлен, что судят журналиста, який выкрыл коррупцию, а не тех, кто у коррупции замешаны.
Стараються заполохати тих, хто дає інформацію ніякою по цих всіх махінаціях їхніх. Для того, щоб поменее було цієї інформації, тому що наша шулада не любить, як про її кажуть, що вони крадуть. А інакше що може бути? Коли там люди показують, що написано, що вікна там пластика і сантехніка поміняна, а люди ж показують, ну от глядіть, де тут поміняна, де тут вікна пластика, люди ж показують самі.
Це вже друга адміністраційна справа у дочиненні за Залєвського на протягу года. У травні Карелівський районний суд покарав журналіста штрафом у 30 базових величинів, 4,5 мільйона рублів за нібито незаконний вироб і розповсюд продукції СМИ без відповідної акредитації. Напередодні Великодня Залєвський зняв сюжет про те, як заховується культурна спадщина у Білорусі і про роль і можливості приватної ініціативи у цій справі. З цієї мети він навідав приватний музей Віктора Сакеля у Мірі, в яким, як висвітлилося, більше оригінальних, автентичних речей, чим у музеї, що у Мірському замку.
З Гарадзенскай вобласці перадаваў Міхал Карневіч. Вы слухаеце «Жывую свабоду», вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Культурная пляцоўка «Арт-сядзіба» правяла раздаванне стужак з беларускім арнаментам. Што азначае дэвіз ініцыятывы «Пазнаць сябе беларусам». Цяпер растуць культурныя ініцыятывы сучаснай моладзі ў новы адраджэнскі рух, як гэта было ў 1980-е гады. У перадачы бяруць удзел дырэктар «Арт-сядзібы» Павел Белавус і актывіст нацыянальна-культурнага адраджэння 1980-х-90-х гадоў пісьменнік Сергей Дубавец. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Фрагмент перадачы «Без гальштукаў» у нашым эфіры пазней сёння. Уляна Захаренка, маці зніклага ў траўні 99-го году экс-міністра ўнутраных справ Юрія Захаренкі, накіравала скаргу генеральнаму прокурору Беларусі. Уляна Захаренка просіць спыніць справу аб знікненні яе сына і абавязаць следчы камітэт даць ёй магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі, якія сабралі следчыя. Такі крок маці зніклага апазіцыянера тлумачыць прадстаўнік Уляны Захаренкі і праваабаронца Олег Воўчак.
Уже сроки давности для привлечения виновных лиц прошли, и смысл дальнейшего продления сроков мы не видим. Есть закон, пресекательная норма, которая заставляет органы предварительного следствия прекратить. Для чего нам надо прекратить? У нас еще гражданское дело в суде, признание умершим, и оно приостановлено уже 12 лет, пока не будет завершено уголовное дело. Для того, чтобы можно было вступить наследство на четырехкомнатную квартиру в Минске, которая числится на Юрия Захаренко, и распоряжаться ей. Третий момент. Мы знакомимся с бумагами и делаем вывод, вообще, что за 15 лет проводило следствие. Мы так и не знаем, чем занимались.
Олег Воўчак таксама дадаў, што спыненне справы аб выкраданні Захаренкі не азначае, што мае спыніцца і аператыўна-вышуковая справа, якую абавязана далей працягваць управа сталічнай міліцыі. Гэтую справу мусяць весці, пакуль не высветляць месца знаходжання Юрія Захаренкі.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Журналіст газеты «Беларусы» Ірынак Александр Алесін, якога напередадні вызвалілі са следчага ізалятару КДБ Беларусі пад падпіску аб нявыездзе, даў інтэрв'ю нашаму радыё. З ім размаўляў Олег Груздзіловіч.
Подставой для вызволения, поводу Александра Олесина, стало тое, что ему изменили обвинувачивание, создали родиме на спробу наладить супрацовницу с замежной спецслужбой. А это, поводу закону, предугледжвае меньше покарання и дозволяя следчему изменить меру стримання. До того ж, следчий улічыў пагаршэнне майго здароўя, паведаміў Александр Алесін, і перад размовай папярэдзіў, што пытанні адносна справы задаваць не варта. Вось што Александр Алесін згадаў пра момант, калі на ягоных руках супрацоўнікі КДБ замкнулі кайданкі.
Ніякіх асобых мыслей, стрэс просто, вся галава пустая, удар па псіхіке.
Гэты удар прайшоў, у прынцыпе?
Да, потом наступіла, так сказаць, время анализа.
А сколько было допытов у вас?
Это, я думаю, не та тема. Что касается хода следствия, не могу ничего сказать, комментировать ничего не могу.
Журналист газеты «Беларусы и рынок» Александр Алесин не мае журналистской адукации, але мае вайсковое звание и диплом инженера. 18 гадоў ён адпрацаваў на прадпрыемствах вайскова-прамысловага комплексу, у тым ліку на Менскім электратэхнічным заводзе імя Казлова. У журналістыку спадар Алесін прыйшоў у 1994 годзе, калі збанкрутавала фірма, дзе ён працаваў. Рабіў каментары для біржавых зводак, пісаў пра аўтабізнес, пра машынабудаванне, але найбольшы журналісцкі поспех меў як даследчык у вайсковай тэме. Чытачы газеты «Беларусы і рынак», а таксама іншых медыяў, у тым ліку слухачы «Свабоды», часта мелі магчымасць азнаёміцца з ягонымі каментарамі на вайсковую тэму, заўсёды інфармацыйнымі і грунтоўнымі. Адкуль аўтар бярэ інфармацыю на гэтую тэму?
Это исключительно открытые источники информации, которые не являются секретными. Даже если они были получены, допустим, от специалистов, то это все были легальные комментарии этих специалистов, которые мне давались на совершенно законной основе. Я не требовал никаких секретных данных и не пользовался никакими государственными секретами, только все опубликованная информация, которая не представляет государственную тайну. Вот я могу это утверждать, повторял, и повторю вам.
Можно просто зайти куда-то в интернет и увидеть это, отрывать некую книгу, паперу?
В принципе, в интернете достаточно легальных опубликованных данных. В Википедии и так далее данные публикуют международных обзоров вот этих. Там эти данные имеются.
И будете вы далее заниматься вот этой военной тематикой?
Вообще сейчас ручки дрожат, как говорится, страшноватенько. Потом, может быть, отойду. Ну, это моя профессия, собственно, не знаю. С прежним пылом, наверное, уже трудно будет. Буду мозги включать, что можно, что нельзя.
А в принципе, вот эта вся история, не подается вам, что она как-то связана с сегодняшними позиями в Украине, вот это обострение
отношений? Я пока не анализировал, знаешь, в таком глобальном плане. Мне, как говорится, своя шкура ближе. Мне бы сейчас с близкими, домашними побыть, немножко рано залезать. Тогда придет период вот осмысления какого-то. Есть какие-то личные предположения, но они должны быть подтверждены вот как-то. Я подумаю, сопоставлю.
Тримали Александра Лесина встречами за треки ДБ. Умовы і порядки там журналіст назвав жорсткими, але означив, що охотники улічували ягоний узрост і стан здоров'я.
Ну, це ж не санаторій. Я був внутрі себе настільки вот, в роздраєних чувствах, що как-то, я говорю, во мне себе смотрел мало. Мне было беспокойно за близких, как они потом мне сказали, что действительно я имел основание, дочка очень себя плохо чувствовала.
Александр Олесин нічого не сказав про то, сидів він у одиночці чи у камері з іншими в'язнями. Про харчування у американці журналіст сказав: «Проста їжа».
З Мінську передавав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Журналіста Олеся Залєвського оштрафували на 6 мільйонів рублів. Суд Слонімського району обвинуватив його у незаконному виробі і розповсюдженні продукції без відповідної акредитації. Це вже другий сьогодні присуд журналісту. Уляна Захаренко накерувала зворот до Генерального прокурора Білорусі з просьбою спинити справу об зникненні її сина, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки, і обов'язати слідчий комітет дати їй можливість ознайомити з матеріалами слідства. Бюджет Білорусі на наступний год прийняли сьогодні у першому читанні депутати Палати представників. На розвиття науки заплановано амаль у 8 разів менше грошей, ніж на підтримку сільської господарки. Намеснік прем'єр-міністра Білорусі Владимир Семашко повідомив, що днями буде підписаний трьохгодовий контракт на поставку російського газу у Білорусь. Ціна складе 155 доларів за 1000 кубометрів. Чому Білорусі вдалося без великого шуму і дискусії домовитися на таку льготну ціну? Чому гэты кошт визначається у долярах, а не у російських рублях? На гэтае питання відказує економіст Борис Жаліба. З ім гутарить Віталь Циганков.
Бліц-аналіз свободи.
Звичайно, визначення ціни на газ для Білорусі супроводжалося доволі великими дискусіями, часом навіть некою політичною боротьбою поміж білоруським і російським керівництвом. Але ось опошні год-два це проходить доволі спокійно і безконфліктно. Зараз повідомили, що ціна на газ визначена каля 155 доларів за 1000 кубометрів, і гэта нават танней, чым гэтая ціна была сёлета. По-вашому, ці можна гэта лічыць поспехам беларускага боку, і калі так, то чому ён был досягнуты?
Ну, я лічу, что тут галоўны знешні фактор. Можна визначити, що некий поспіх, тому що ми не ведаємо детально з місця цих перемов. Некі ж перемови завжди ведуться у такому разі. Але все ж таки, лічу, що це головний зовнішній фактор. І, як відомо, хуткое падіння сусвітніх цін на нафту. Ціни на газ залежать від цін на нафту. Тільки там такий лаг часу треба мати на увазі. Реакція цін на газ наступає трохи пізніше, як реакція зниження цін на нафту. Як ми бачимо, знизилась ціна на нафту всесвітня, і у білоруського боку на цих перемовах був такий моцний аргумент, що треба знизити тоді ціну на газ, що і було зроблено Росією.
Зараз, коли падіння російського рубля, воно вельми моцно ослабило позиції білоруських експортерів, бо вони продають свою продукцію менавіта за російські рублі. Але ось ціна за газ знову-таки визначена в долярах. По-вашому, чи є тут певний ризик для Білорусі? Може бути, російський рубель іще буде падати? І ця ціна окажеться завищеною?
Зараз гучать такі пропанови у рамах митного союзу перейти на розліки поміж державами, які у митний союз уваходять у національній валюті, ну, це лічить, що в російських рублях. Тенденція тут є, ми, скажімо, отримуємо за наш експорт, харчовий експорт, як казав прем'єр-міністр, 80% у російських рублях. Бачите, я не думав ніколи, що Росія погодиться сьогодні, щоб ми розлічувалися за газ, за нафту в ее же валюте, в российских рублях. Это оказалось как правда. Бачите, что цена вызначена в долярах, как и ранее, и мы будем платить в резервной валюте.
Гэтая цена, гэта все-таки вельмі ільготная цена, бадай Беларусь атрымлівае самы танны расійскі газ сярод іншых краінаў. І гэта можна разглядаць як яшчэ адзін шанец нарэшце пачаць структурныя рэформы ў дастаткова спрыяльных цэнавых умовах па энергарэсурсах. Па-вашаму, ці выкарыстае беларускае эканамічнае кіраўніцтва гэты шанец?
Не выкарыстае. Першая прычына, што да, патанеў газ, але ж тяжкасці, якія спаткаюць нас у наступным годзе, будуць вельмі вялікія. Судзіце самі. У сувязі з падзеннем дэвальвацыі расійскага рубля у нас памяншаецца экспорт у Расію. Будем все меньше иметь валюты у российских рублях и так далее. Все меньше купляя нашей продукции российский рынок. Под тяжаром санкций, под тяжаром падения цен на нафту, и он будет звужаться, и мы не отримаем на вот столько белорусских рублей иншей валюты, как отримали ранее. Эти два фактора, их больше закресливают махчимость этих реформ, на вот, коли белорусские влады их и хотели. Это будет у нас вельми тяжкий год. Но фактор другий, может быть, головный, белорусские влады не хочут робить этой реформы. Это было и в попередние годы, не будут они робить ее в наступном годе. Такова природа нашей модели экономики, я так скажу, авторитарная природа. Никаких реформ она не станет робить, бо эти реформы будут означать поступовый конец этой модели. А на это влада николи не пойдет.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Барысом Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце «Жывую свабоду», «Вынікі дня» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У сваёй новай кнізе «Час збіраць косці» Віктар Качко звяртаецца да вечнай тэмы «Творца і ўлада». У вольнай студыі мы пагутарым з пісьменнікам пра тое, як мусяць будавацца гэтыя адносіны.
А Толстой напісаў «Вайну і мір». Дайце мне і «Вайну і мір». Ну, што, час ўжо настолькі перамяніўся. Я не ведаю, от той, хто гаворыць пра «Вайну і мір», ці чытаў ён яе.
Фрагмент «Вольная студия» в нашем эфире поздней, сегодня. Кризис у российской экономики, разом с гэтым и у экономики Беларуси, будет поглыбляться, але гэта не подштурхне улады обедзвюх краинов до необходных либеральных реформов. Наадварот, Путин и Лукашенко будут змагаться с кризисом шляхом закручивания гаек. Такое меркаванне у интервью «Радио Свобода» выказали эксперты, с якими пагутарыў Игорь Нержин.
Расійскі палітолог Дмітрый Арэшкін лічыць, сітуацыя ў эканоміцы Расіі сёння надзвычай складаная. Што б цяпер не стала рабіць расійская ўладная эліта, гэта будзе або позна ў выпадку правядзення рэформаў, або дрэнна ў выпадку закручвання гаек. Цяпер можна канстатаваць, што рэальныя даходы расійскага насельніцтва будуць паступова зніжацца, у сувязі з чым ўлада павялічыць ціск на прыватны бізнес, які ў адказ на гэта стане сыходзіць у цень. Але потым уладам все роўна давядзецца шукаць дадатковыя крыніцы доходов.
Вполне предсказуем такой путь по рельсам возвращения советской системы прямого менеджмента. Все это, в общем-то, белорусской публике достаточно хорошо знакомо, потому что она тоже вместе с своим лидером поднимается от победы к победе и встает с колен. Но при этом, например, средний доход гражданина соседней Латвии составляет 1100 евро в месяц, а средний доход трудящегося в Беларуси составляет около 400 евро. Несмотря на то, что в Беларуси есть богатые залежи колейных солей, и кроме этого существенная скидка на нефтегазовые ресурсы. А вот так получается, что в благополучном, стабильном, мирном, процветающем вертикальном мире, что России, что Беларуси, трудящиеся зарабатывают в два с половиной раза меньше, чем в ужасном загнивающем мире соседней Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и других стран, которые пошли по либеральному пути.
Як каже Арешкін, навод калі Кремль вирішить провести разумные либеральные экономичные реформы, то позитивных выников ад их треба буде шакать 3-4 годы. А на даденном этапе это не полепшит ситуацию, а только приведет до ослабления позиции уладу, что Кремль задоволить не может.
Так что гораздо понятнее, что вместо того, чтобы лечить всерьез экономику, нынешняя российская власть будет, наоборот, пытаться выдавить остатки жира, который еще сохранился под кожей у постепенно тащающего частного бизнеса. Это сделать, во-первых, проще, во-вторых, быстрее, и, в-третьих, это соответствует интересам тех людей, которые сегодня контролируют политические процессы. Надо быть очень самоотверженным и сильным человеком, чтобы сделать то, что на самом деле надо. Гораздо проще просто награбить напоследок чуть-чуть побольше для себя, ну а дальше как-нибудь. Проблема в том, что, похоже, уже наступает тот момент, который называется «как-нибудь». Я наблюдаю и ожидаю истерики, завинчивания гаек, нагнетание международной напряженности для того, чтобы свалить экономические провалы ныне действующей власти на каких-то там американских злоумышленников. А что им еще остается делать?
При этом Арешкин отзначает, что покуль у сурьез экономичные проблемы российских громадян не зачапили, и они по-соправдому почнут отшуваться только у весну.
Так что пока народ скорее недоумевает, чем возмущает. Думаю, что это настроение довольно скоро перейдет от удивления и изумления к негодованию. Будет искать виноватых. И вот здесь надо будет подставить кого-то под справедливый народный гнев, найти врагов народа, вредителей, саботажников, диверсантов и так далее, заброшенные к нам враждебными Соединенными Штатами на парашютах. Это тоже неизбежно. Проблемы начнутся весной. Это довольно легко просчитывается, и именно весной, наверное, будет развернут каток репрессий.
Крах российской экономики потягнет за собой и экономику Беларуси, буп якой прама ці ўскосна на палову залежыць ад Расіі, як заявіў міністр эканомікі Мікалай Снапкоў. Але да ліберальных рэформаў Беларусь гэта таксама не падштурхне. Беларускі палітолог Юры Чавусаў прагназуе, што ў эканоміцы Беларусі будзе адбывацца закручванне гаек, разнастайныя крокі на павышэнні дысцыпліны, узмацненне кантролю і гэтак далі, што дазволіць уладам праводзіць шматлікія непапулярныя меры ва ўмовах крызісу. Чавусаў адзначае, што ўлады працягнуць курс на скарачэнне сацыяльных гарантый для насельніцтва, пра што ўжо і так неаднаразова абвяшчалася.
Да, якой ступені гэты курс дойдзе, залежыць ад такого фактара нявызначанасці, як знешнеэканамічныя ўмовы для беларускай народнай гаспадаркі. Гэты фактар палягае ў тым, што мы не ведаем, да якой ступені будзе рэцэсія ў расійскай эканомікі, і больш за тое, пад уплывам санкцыяў, пад уплывам палітычных падзеяў, увогуле, у якім накірунку пойдзе развіццё экономики нашего головного экономичного партнера. Возможно, что великий российский кризис, коли он правда будет долготерминовым и будет не только рецессия, але и серьезные инфраструктурные проблемы, этот кризис может потянуть за собой и белорусскую экономику, и, соответственно, головной задачей станет вратарание белорусской экономики, оттягивание ее от российской.
Политолог означает, что в Беларуси видовочно будет протягнута державная линия по створению больше сприяльных умов для бизнеса. Але гэтая палітыка па-ранейшаму будзе праводзіцца толькі ў той ступені, у якой гэта не супярэчыць інтарэсам уладаў.
Але, канешне, улады тут маюць вялікую задачу таксама не страціць кантроль за эканомікай. Гэта значыць, што пры паляпшэнні ўмоваў для вядзення бізнесу, такія рэчы, як прыватызацыя, такія рэчы, як буйныя інвестыцыі ў прамысловыя аб'екты, яны ўсё роўна адбываюцца пад кантролем прэзідэнта, і тут шмат якое значэнне маюць і нефармальныя ўгоды.
З экспертамі размаўляў Ігар Нержын.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз у нас на сувязі ў Кіеве беларуская журналістка Алена Літвінава. Добры вечар, Алена.
Вітаю вас, Сергей.
Ну, вядома, што сёння Верховная Рада Украіны зацвердзіла праграму ўраду Арсенія Яценюка. Раскажыце, калі ласка, больш падрабязна пра гэтую праграму.
Так, сапраўды, сёння парламент ухваліў падтрымаў праграму дзейнасці ўраду Яценюку, але трэба адзначыць, што хутчэй за ўсё гэта адбылося не столькі дзякуючы прафесійнасці самой праграмы і рэформу, якія былі там вызначаны, сколькі таленту самога прэм'ера Яценюка як прамоўцы. І дэпутаты якраз такі звярталі на гэта ўвагу, што толькі дзякуючы таму, што Яценюк змог прадставіць нібыта ў сваёй прамове тыя рэформы, якія чакаюць Украіну, сёння праграма дзейнасці ўраду набрала больш за 300 галасоў падтрымкі. Але галоўнае, Яценюк спрабаваў размаўляць на праўдзівай мове з дэпутатамі. Ён сказаў, звярнуў увагу на тое, што праз расійскую вайсковую агрэсію украінская эканоміка недаатрымала 20% даходаў валютнай выручкі і знішчана фактычна 20% эканамічнага патэнцыялу дзяржавы. Таму зараз сітуацыя, як ён сказаў, найбольш складаная, чым яшчэ 9 месяцаў таму. І верагодна, што сапраўдны крызіс эканамічны яшчэ наперадзе.
Алена, а сёння некаторыя ўкраінскія журналісты апублікавалі цікавы дакумент. Мяркуецца, што гэта праект некаторых рэформаў аўтарства новай міністэркі эканомікі Яреські, былой амерыканскай грамадзянкі ўкраінскага паходжання. Пра што ідзецца ў гэтым дакуменце?
Ну, гэты дакумент з'явіўся, па-першае, за подпісам нібыта прэм'ера Яценюка, і там пэўныя даручэнні міністру фінансаў разрабіць пакрокава магчымасць скарачэння дзяржаўных выдаткаў. І якраз такі там прапісаны найбольш такія адчувальныя рэформы, якія могуць адчуць як дзяржаўныя чыноўнікі, так і радавыя украінцы, бо нібыта ўжо ўрад падрыхтаваў змены да канстытуцыі і прапануецца, па-першае, зноў правесці парламенцкую рэформу, скараціць колькасць дэпутатаў з 450, як зараз, да 150, а таксама адмовіцца ад бясплатнай медыцыны і адукацыі. Ну і там яшчэ шэраг крокаў, якраз якія тычацца адукацыйнай сферы, таксама хочуць скасаваць норму, канстытуцыйную норму пра забарону закрыцця адукацыйных цэнтраў, школаў і таксама медычных установаў. Але наколькі гэты дакумент мае аўтэнтычнасць, сказаць вельмі цяжка. Гэта таксама можа быць адна з тэхналогіяў, якую часта выкарыстоўваюць ва Ўкраіне, каб праверыць глебу і стаўленне грамадства да такіх магчымых крокаў. Бо зараз сітуацыя вельмі складаная. Праводзяць такія балючыя рэформы, ды яшчэ на фоне вайны, таксама будзе вельмі складана, асабліва калі ў што менавіта апека над войскам украінскім таксама ў большай ступені лягла на плечы радавых украінскіх грамадзянаў.
Алена, сёння Парашэнка знаходзіцца ў Аўстраліі. Якія там навіны адтуль? Якія заявы былі зробленыя?
Галоўнае, як прадэклараваў сам Парашэнка, гэта забяспечыць энергетычную незалежнасць Украіны ад Расіі, бо, як вядома, зараз фактычна усе энергетычныя рэсурсы, вугаль, газ, ядзернае паліва для атамных электрастанцый цалкам пастаўляецца з Расіі. І зараз нібыта Парашэнка дамовіўся пра тое, што уран для украінскіх АЭС будзе пастаўляцца з Аўстраліі і таксама вугаль. Так што ёсць, па крайней меры, спадзяванні і надзея на тое, што пастаўка некаторых энергетычных рэсурсаў усё ж такі будзе дыверсіфікаваная.
Дзякуй, Алена. На сувязі ў Кіеве была беларуская журналістка Алена Літвінава. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Журналіста Алеся Залєвського оштрафували на 6 мільйонів рублів. Суд Слонімського району обвинуватив його у незаконному виробі і розповсюдженні продукції без відповідної акредитації. Це вже другий сьогодні присуд журналісту. Уляна Захаренко накерувала зворот до Генерального прокурора Білорусі з просьбою спинити справу об зникненні її сина, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки, і обов'язати слідчий комітет дати їй можливість ознайомитися з матеріалами слідства. Бюджет Білорусі на наступний год прийняли сьогодні у першому читанні депутати Палати представників. На розвиття науки заплановано амаль у 8 разів менше грошей, чим на підтримку сільської господарки. Ви слухаєте «Живую свободу», виніки дня у студії Сергія Бламейка. Проєкт побудови свінокомплексу на 100 тисяч голов не був узгоднений з губернатором, повідомила Радіо Свобода прес-секретарка Мєнського облвиконкому Галина Трофіменко. Наша кореспондентка Олександра Денько протягує дослідувати за деталі проєкту побудови буйного сільськогосподарчого об'єкту у 3 кілометрах від Молодечна.
10 снежня наместник старшини Молодечинского райвыконкома Геннадь Башко заявил, что свинокомплекс на 100 тысяч голов, який мелося побудовать компания «Вилес Мит» каля вёски Мойсичи у 3 кілометрах от Молодечна, побудованы не буде. А сёння высветлилося, что гэты проект нават не был узгоднены со старшинём Менского облвыконкама Семёном Шапиром. Вот что поведомила нам прессовая секретарка Менского облвыконкама Галина Трофименко.
Губернатор и не знал, что там такой проект готовится там вблизи города и вблизи населённого пункта. И он дал команду запретить всякое строительство. Проектирование, строительство, потому что не согласовано было ни с облсполкомом. Вот. И сейчас там, как говорится, это всё приостановлено, и сейчас будут разбираться, и такое решение не будет принято, как вот было принято.
История народжения имкливого життя и смерти проекту скандального комплексу каля Мойсичаў як найлепш характеризує тое, як дзейнічае бюрократично-адміністрацыйная система у Беларусі. 15 кастрычніка з'яўляецца інфармацыя пра тое, што прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч не задаволены тым, як кіраўнікі Менскай вобласці выконваюць даручэнне Аляксандра Лукашэнкі па павелічэнні пагалоўя свіней. Лічбы прэм'ера не радуюць, пагалоўе памяншаецца, таму старшыні Клецкага райвыканкама абвясцілі вымову. Дырэктару Барысаўскага мясакамбіната прыгразілі стратай пасады, а валожынскаму старшыні указалі на недахопы ў працы. На гэтым жа сходзе старшыня Маладэчынскага выканкама абяцае, што да 1 лістапада 2014 году заключыць інвестыцыйную дамову на будаўніцтва свінакомплекса ў Маладэчынскім раёне на 100 тысяч галоў. Ужо 25 кастрычніка створаная камісія па правядзенні грамадскага абмеркавання, а праз некалькі дзён інфармацыя пра пабудову свінакомплексаў трапіла да людзей. Распачаць будаўніцтва паводле праекту планавалі ўжо ў першыя месяцы 2015 году. Грамадскасць выступіла супраць і, выглядае, гэтым разам перамагла. Ад пабудовы адмовіліся. Былы намеснік старшыні Менскага аблвыканкама, а цяпер старшыня Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук кажа, што такія буйныя комплексы Маладэчынскаму району ўвогуле не патрэбныя.
Вот это бездумная политика буйных, особенно свинокомплексов. Это, на самом деле, авантюрная политика. Так могут мыслить только манкурты. Люди, которые живут одним моментом, одним часом, а после нас хоть поток. Это все вельми неспешный протяг той же самой политики командно-административного мысления, якая бачит объемы в творчести, але наогул не бачить, для чего в этой объеме не бачить за ними лёс человека.
Про проект другого свинокомплекса компании «Вилес Мит» каля вёски Солова чиновники імкнуцца лишний раз не згадывать. Тым часам, поводле известок «Радио Свобода», компания «Вилес Мит» шукая пляцовку для побудовы другого свинокомплекса, каб реализовать проект, супраць якого паўсталі люди у Мойсичах.
З Менску передавала Александра Денько.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Месяц тому четверо звольнених з Бобруйського заводу тракторних деталей і агрегатів обвестили голодовку. Протягувалася вона 5 дзьон. Голодовники потребували відновлення на праці і намагалися притягнути увагу до становища на підприємстві членів Свободного профсоюзу білоруського, за приналежність до якого, поводлі голодовників, їх і звольнили. Вернутися на завод активістам не вдалося. Вони застаються безпрацовними, не глядячи на обіцяння чиновників допомогти у пошуках нової праці, повідомляє Андрій Білогубов.
Поводле протестуючих допомогу про солодкаванні їм обіцяли у міліції, коли складали протоколи об адміністраційному правопорушенні. Міліціянти переказували слово старшині гарвиконкому Андрія Коваленки, який нібито заявляв, що контролює питання. Коли знайдуться варіанти, активістам обіцяли позвонить. За місяць ніхто не потелефонував. Допомогу обіцяв особисто керівник Бобруйської вертикалі найстарішому удільнику голодовки Миколаю Жибулю.
Он же как обещал, куда хочешь, только не на свой завод. А зачем мне куда идти, в 60 лет по новой ставят, как молодой ученик там работать. Мы настолько тут уже знаменитые стали, что когда люди устраиваются на другие предприятия нашего завода, спрашивают, в каком профсоюзе ты был? Если свободный, значит сразу до свидания.
Виказується Миколай Жибуль. Активіст меркує, що громадська підтримка акції протесту могла бути куди більшою за моральною.
Тобто морально всі сочувствовали, всі і так ось зараз зустрічаєшся зі всіми. Всі молодці, молодці, ну а так побоялись, мабуть. Не смілись видавити раба із себе. І профсоюзи могли б теж, ну...
Ще один голодовник Олег Шевченко каже, що розуміє людей, які могли підтримати акцію протесту своїм уділом, але зазначає, що усі хочуть залишитися з працею і ризикувати за інших не наважуються. Сам же він дагетуль безпрацовний. Каже, що знайти працю у Бобруйську тяжко.
Я не бачу сенсу йти там, де люди працюють, нічого не заробляють.
Може бути, чиновники телефонували, тоді ж обіцяли вам допомогти?
Ні, обіцяти немного чого обіцяти. Они просто были вынуждены на это обратить как-то внимание. И все. Уверен, что я сделал правильно, что вступил в профсоюзы. И то, что потерял работу, не самое главное в нашей жизни.
На думку еще одного удельника голодовки Александра Баранкина, чиновники разумеют, что звольняют сябру свободного профсоюзу с заводу тракторных деталей и агрегатов незаконно. Разумея это, поводле слова активиста и старшиня горвыконкому Коваленко. Али ничего для протестовцев робить не будет.
Акция была правильная. Рассказать народу, как именно с простыми рабочими обращаются, что их не ставят ни во что и могут выкинуть просто так. Хоть ты 20, хоть ты 30 лет отработал, выбрасывают на улицу без всякой причины. Притом-то специалистов. Просто там пьяница, алкоголика, а специалистов.
Сподел на то, что чиновники допомогут знайти працу голодовникам, немая. И еще один удельник акции протесту Александр Громыко. Он не шкодует, что наважился на протест, однак зазначає.
Ну не шкодую, ну только с этой властью воевать бесполезно, я понял. Все здесь повязано. Ворон ворону глаз не выклюет, как говорят.
Активісти наважилися на протест після того, як не дочекалися відказу від Олександра Лукашенки, до якого зверталися з відкритим листом. У їм керівника держави просили розібратися з незаконними, як вони лічать, звольненнями сябру Свободного профсоюзу білоруського. Формальна причина звольнення активістів-профсоюзників – скінчення терміну діяння працівного контракту. Поводлі законодавства наймальник не мусить аргументувати, чому спиняє працівні відносини. У опошній день голодовки, 14 листопада, на її удільників склали протоколи адміністраційного правопорушення. Поводле їх активісти провели несанкціоноване масове мероприємство.
З Могильовської області передавав Андрій Білогубов. 13 снежня арт-сядзіба при підтримці Білоруського союзу мастаков проводить День вишиванки, другий сьолета фестиваль білоруської культури. Свято пройде у Менському палаці мастацтваў. По виніках організатора оберуть самих пригожих хлопців і дзявчину, опранутих у національному стилі – містера і міст Дня вишиванки, розказує Катерина Зайковська.
Паводле директора арт-сядзібы Павла Белавуса, на першы дзень вышыванкі, які адбыўся 5 кастрычніка, трапілі не ўсе ахвотныя. Таму арганізатары вырашылі паўтарыць фестываль, значна пашырыўшы яго размах, як пляцоўку, так і колькасць удзельнікаў. Тым больш, што для гэтага ёсць добрая нагода – хутка каляды.
Провёвши осенью первый день вышиванки, який, на наш погляд, стрымался довольно поспеховым, отримали шмат не вельми приемных комментаров, але только из одной нагоды, что помешкание было не вельми великое и не дозволило усім, кто хотел поглядеть, что отбывается у межах фестивалю и поудельничать, скарзились именно на неутульность. Мы сами просто не чекали, что будет такая колькость людей. Ну и тому вы решили, не откладаючи, уже перед калядами провести черговый фестиваль.
Падчас фесту будзе працаваць кірмаш традыцыйных і сучасных вышыванак, адзення і сувеніраў ад папулярных моладзевых брэндаў, разнастайных вырабаў рамеснікаў і майстроў. А ў гэты час у канферэнц-зале будуць праходзіць майстар-клясы, конкурсы, прэзентацыі ды музычныя выступы беларускіх гуртоў. Хэдлайнерам музычнай праграмы, дарэчы, будзе легендарны гурт «Палац».
Будзе калядная тэматыка, будуць і майстар-класы па калядным спевам, будзе і спеўны сход, і шмат падарунку менавіта, якія звязаныя з каляднымі святамі.
Магчымасць правесці дзень вышыванкі ў пашырыным фармаце з'явілася дзякуючы Беларускаму саюзу мастакоў, які прадставіў для фестывалю «Палац мастацтваў». Паводле старшыні саюзу Рыгора Сітніцы, такім чынам мастакі сведчаць сваю адданасць нацыянальнаму мастацтву.
Тому, что союз мастаков, разумея ее важность, как говорится, поширение наших национальных каштовностей и вышиванка, это одна из наших национальных отметностей и каштовностей. Для того, что это предмет мастацкой культуры. Тому мы и сприяем этому. Беларусь повинна становиться больше белорусской во всех проявах. И про змову, и про вышиванку, и про мастацтво.
Досвід першага дня вышыванкі паказаў, што наведнікі прыходзілі на імпрэзу не толькі для таго, каб набыць рэчы ў нацыянальным стылі, але і каб выгуляць у людзі вышымайкі і стужкі з арнаментам, якія яны ўжо маюць. Гучалі прапановы абраць міс дня вышыванкі. Павел Белавус кажа, што гэтая прапанова улічаная, і арганізатары прапануюць самім наведнікам фатаграфаваць адзін аднаго, рабіць селфі, пазначаючы іх адмысловым хэштэгам, а журы са складу арганізатараў абярэ міс і містэра дня вышыванкі.
На протягу всего мероприемства сами люди могут фоткать наипригажейших хлопцов, девчин у народных строях, те у стилизованных под народные. После выкидывать эти фотосдымки в интернет, в инстаграм. После на основе этих фотосдымков мы их поглядим, какие набрали наибольшую, там, например, колькость уподобанья и выберем топ самых пригожих людей, эти пригожие опранутые. После будут они выставлены на голосование. Таким чином мы берем мисс и мистера дня.
Але улічваючы нацыянальную арыентаванасць фестывалю, тытулы «Міс вышыванка» і «Містер вышыванка» могуць быць замененыя на беларускія, лічыць мовазнаўца Вінцук Вячорка.
У беларускай мове ёсць свая традыцыя звароту да мужчыны, гэта спадар, звароту да жанчыны спадарыня, но да маладой, незамужняй, спадарычна. Не ведаю, праўда, ці спадар вышыванка альбо «Містер вышыванка» будзе гучаць дарэчы, тут трэба, каб арганізатары яшчэ памер.
З Вінцуком Вячоркам гутарыла Кацярына Зайкоўская. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Журналіста Алеся Залеўскага аштрафавалі на 6 мільёнаў рублёў. Суд Слонімскага району абвінаваціў яго ў незаконным вырабе і распаўсюджванні прадукцыі без адпаведнай акрэдытацыі. Гэта ўжо другі сёлета прысуд журналісту. Уляна Захаранка накіравала зварот да генеральнага прокурора Беларусі з просьбай спыніць справу аб знікненні яе сына, экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі і абавязаць следчы камітэт даць ёй магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі следства. Бюджэт Беларусі на наступны год прынялі сёння ў першым чытанні дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. На развіццё навукі запланавана амаль у 8 разоў меней грошай, чым на падтрымку сельскай гаспадаркі. Выслухайце «Жывую свабоду», вынікі дня і зараз спартовая тэма. Барысаўскі «Батэ» бяслаўна завяршыў выступ на групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў. У 6 матчах выхаванцы Александра Ермарковіча прапусцілі 24 мячы, адказаўшы толькі 2 галамі. Расказвае Ігар Карні.
В континентальных баталиях упершыню стартовали одразу 2 белорусские клубы. Але уже первые гульни с не самыми славутыми соперниками показали. Покуль что объективное место айчынных майстроў мяча у апошніх шэрагах усясветнага футболу. Достаткова зернуть на статистику 11-разового чемпиона Беларуси на групповом этапе Лиги чемпионов. 0-2, 0-3, 0-5, 0-6, 0-7. На этом тле одиная хатняя перемога над атлетиком 2-1 выглядая с большего недоречностью. Навряд ли можно отнести до удалого и дебют столичных динамовцев у другим поводле значности Еврокубку – Лизе Европы. Одно очко у пяти матчах, розница мячов 1-13. Сегодняшняя встреча с итальянцами поплывает хиба что на спробу догнать у сумной статистики борисовских коллегов. Дык чего не хапая белорусскому футболу, каб заявить про себе на международной арене. Меркаванне выказывая, вядомый в минулом советский футболист, один из наставников белорусской сборной, заслуженный тренер Беларуси Леонид Гарай.
Давайте мы прямо говорить. Ну, не хватает тут мастерства. Во-первых, не хватает подготовки технической. Все-таки мы отстаем и западных команд. Техника исполнения – это тоже большое дело. Надо уметь и остановить, и движение с мячом сделать. Тактики мы не уступаем. Ну, легче всего тактику разработать, но надо, чтобы исполнители были. Если, скажем, играть с одним нападающим, надо, чтобы этот нападающий обладал приличной скоростью, умением обыграть. Ну, я считаю, что не хватает спортивного мастерства. Болевые качества есть, стремление защищать часть стороны, это тоже есть, но не хватает мастерства.
Назиральники зауважают, что той же борисовский Батэ с заходом головного тренера Виктора Гончаренки стратил характерную для команды напористость, право змагаться до опошнего. Насколько важна особа наставника для гульцов, альбо команда мусить быть моцная перед усім коллективным розумом. Леонид Гарай лечит наявность мощного специалиста одним из вырашальных факторов.
Дело в тренерах. Каждый тренер приходит, у него свое видение исполнения. Должен быть, во-первых, хорошим организатором и очень чувствовать людей, психологом. Я считаю, дело в тренерском составе, все зависит. У вас, к примеру, есть корреспонденты на радио, есть люди, которые обладают вот этой способностью и умением, и чувством людей. И они продвигаются вперед. Значит, у тренеров наших не хватает искусства тренерского мастерства. Он, может быть, сам и футболист был хороший, а тренерская работа, ну, никуда не получается.
Футбол у Беларуси давно не сбирает шляги на стадионах, а новации с правилами проведения национального першинства, у вынику яких колькость команд у высшейшей лиги изменшилась до тузину, отвадили от гульни номер один опошних прихильников. Менавіта пустые трибуны, констатуя Леонид Гарай, яскраво демонструют реальное место футболу в Украине.
Ну, это наша работа, это наша жизнь. Поэтому очень больно смотреть, когда пустые стадионы. Вот только в Борисове заполняется там стадион на 3000 или на сколько там, на 4. Ну, вы согласитесь, вы пойдете в кинотеатр, в театр, я уж если хорошие среди людей, вы какой фильм классный, все стараются уже идти туда, да? Билеты взять, театры, постановки. Так и здесь, на стадионе. Уже я повторяюсь еще раз, что мы в тот период работали. Но когда народ чувствовал, что мы чемпионами Советского Союза становимся, наверное, надо работать, работать над собой. И, конечно же, чтобы находили пути в федерации, приглашали специалистов, командировали на какие-то курсы и прочее.
Аналогичная ситуация и вокруг национальной сборной Беларуси. Распочавший отборочный турнир до Евро-2016, беларусы шоковали своих прихильников, не отримавши ніводнай перемоги у четырех первых матчах. Успешным парадку головный тренер Георгий Кондратьев был заменен на молодого специалиста Александра Хацкевича, який дагэтуль досвід працы с головной командой мел только у якости гульца. Ці прынясе неку карысць такая замена, той же Леонид Гарай сумняется. Як показывая практика, нават выбитный футболист автоматично не становится добрым тренером.
Зменску передавал Ігор Карней. Зараз у нас на черзе фрагмент передачи «Вольная студия». В выдавецстве «Белорусский книгосбор» вышла новая книга прозы Виктора Каська «Час збирать кости». С письменником гутарить Михась Скобла.
Господар Виктор, я рады вас бачить на нашем радио. Вось у вашей новой книге «Час избирать кости» три оповести. Я поспробовал вызначить, что у этой тройцы, те, кто у этой тройцы коронник, а кто те, что присяжные. И вышло так, что головным твором мне бачится оповести под назвой «И никого, кто убачить мой страх», где закранута вельми шмат аспектов у отношенных творцы и влады. Ваша героя найперш займая проблема продаж мастацтва. На вашу думку, это 30 сребреников. Насколько это валюта ходовая у сучасной Беларуси?
Это та самая валюта, якая сегодня не ведая инфляции. Як и само питание. Мастак и улада. А Толстой написал «Войну и мир». Дайте мне и «Войну и мир». Ну, что вы, час уже настолько переменился. Я не ведаю, вот той, кто говорит про «Войну и мир», читал я ее. Это не от души идея. И тем больше не от нашей национальной культуры.
Я читал в вашей оповести про то, как держава пристосовывает до своих потребов письменников-небожчиков. И вспоминал, как недавно у Мядели с помпой был открытый помник Максиму Танку. При житті у державы не знайшлося грошей на стимулятор сердца для Максима Танка. А мертвому, коли ласка, и бронза, и медь, что небожчик он не страшный, с гэтага улада сыходит.
Улада сыходит, что человек живый может дать у хамут. А мертвый, и он послухмяный. Это то, что называется танцами на могиле. И некрофильство у нас у вогуле на Беларуси процветает со страшенной силой. Тут варто кого хочешь узгадать. И того ж Богдановича, и Купалу, и Колоса, и Танка. А Быков это вогуле. Это зек.
Есть два супрочлеглые вызначения этой самой улады. Кожная улада от Бога и формула Мандельштама, я дам ее в оригинале, власть омерзительна, как руки Брадобрея. Якое из этих вызначений больше близкое уже не вашему герою, не вашему майстру, а особисто вам?
О, это тое, что нам подсовывая РПЦ. Я разумею еретичность того, что говорю. Тое, что было у Абакума, тое, что было у Никоновской церкви. Теперь же улада иде не до Бога. Чим ближе до храма, тем далее от Бога. И мы эту пристосованность улады до церквы, религии, до улады, мы это отчуваем по РПЦ, по поводинах тех же церковников в относинах до Украины, что творится с Луганской так званой Народной Республикой, Донецкой Народной Республикой. Мандельштам мне ближе.
Гэта быў фрагмент перадачы «Вольная студыя» з пісьменнікам Віктарам Касько, гутарыў Міхай Скобла. А зараз фрагмент перадачы «Без гальштукаў». Моду на беларускае абмяркоўваюць Сергей Дубавец, Павел Белавус і Вячаслав Ракіцкі.
Что значит познать себе белорусову? Начапил стужечку с орнаментом, да речи я вышел так само, начапил вашу стужку, и это значит, я уже стал белорусом? Ти просто взял, можешь, штампик на заплечник, на себе, я белорус, и уже белорус?
Ну, у нас было некалькі варіантаў, як назваць акцыю. Першая была менавіта абазнач. Ну, там, больш зразумела было чалавекам. Але прыгажэй гучыць зразумела слова пазнач. Таму ідэя была, каб публічна паказаць сябе беларусам невялічкім кавалкам бела-чырвонай стужкі. І каб чалавек гэта зрабіў не там, дзе-небудзь схаваны, ці там унутры адчуваў, што ён беларус, а каб ён публічна сябе пазначыў. І не толькі каб сам пазначыў, а яшчэ узяў стужку і пазначыў іншым. І яшчэ пра гэта распавёў, у тым ліку і пра сацыяльныя сеткі. Таму ўся кампанія называлася ў выглядзе хэштэгу «Беларуская стужка». Зразумела, што хэштэг – гэта самая простая зараз форма распаўсюду інфармацыі. Калі ты ў сваім паведамленні ці дадаючы фотаздымак пазначаеш хэштэгам, ён актыўны. Гэта як спасылка. І любы чалавек па ім у любой сацыяльнай сетцы ўжо можа адразу паглядзець памер ці маштабнасць гэтай акцыі па колькасці фотаздымкаў, допісаў і ўсяго астатняга.
Сергей, крэатыўна, цікава, арыгінальна, у перспективе эффективна ваша гэтая ідэя?
Я думаю, так. Для того, каб пазначыць сябе беларусам, дастаткова просто назваць сябе беларусам, і ўсё. І тут якая кантэкст, які трэба ўлічваць кантэкст Украіны і тое, што калі народ пазначае сябе якім-небудзь чынам на вайне, гэта чыста з'ява вайны.
І беларусы? Тут беларусы адбываюцца?
А мы живем у гэтым контексте, прабачце. Мы живем во всяких союзных державах, якія реально воюють. Мы живем у контексте того, что у нас российские войсковые базы, что у нас... Не трэба на все это глядзець, як на кветочки. Это все вельми серьезно. И люди абсолютно натурально сегодня отчувают потребу самоидентификоваться хоть бы таким чином. И чудовно, когда это пригожа. Але треба разуметь, откуда это хваля идзе, где глибинные корани, чому мы так часто зараз вертаемся до мовы, навод на официйным узровні гучать заявы, что вот беларускую мову треба поширать и так далее. Потому что это раптом стало актуально. Все зрозумели, что мы не можем быть никим. Просто насельництвом у ситуации, когда соседняя великая имперская краина робит такие заходы, что можно отобрать ковалок у своей братней республики, ковалок территории, можно учинить там эти гибридные войны и трассы, и холера. Белорусы страшно не хочут войны. И в певном смысле это отказ на подеи.
Павел, чего тут больше, протесту или, скажем, мобилизации?
Я нам сказал бы, что это консолидация.
Моду на белорусской сегодня у передачи «Без гальштука» обмерковывали Сергей Дубовец, Павел Беловус и Вячеслав Ракицкий. 12 снежня у Менском клубе «Пираты» отбудется вручение штогодовой музычной премии «Герои года». Сярод тих, кто будет там выступать, гурт «Нави». А у нашем эфире эта команда выконывает песню «Обдыми мяне».
Тихо назирают, глядишь нежно, и подых теплыми вабит нас и мы в отчаях.
Ты бачишь у свете только мы, и нас одних няма на свете. А чуешь у хаты вышини, як над тобой, як у дом ветер. Обними мяне, крышку помолчи, дай послухать моё сердце. Не перешкоджай, щиро отчувать, як оно им криво б'ється.
Ти помнишь, у осінках тишини, небо космос притуляла.
Спитаєш, чи гэта назавжди, адказ ми потіскам спаткаєш.